Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. К нам в этом часе присоединился Сергей Станкевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Сергей Станкевич. Я не призываю сдаться. Более того, я призываю умно и стратегически правильно, последовательно атаковать. Атаковать на двух фронтах. На внешнем и на внутреннем. Тем более, что на обоих этих фронтах, и на внешнем, и на внутреннем, перед сегодняшней Россией стоят эпохальные вызовы, как минимум, и уже почти экзистенциальные, то есть такие, которые при дальнейшем развитии могут угрожать самому существованию нынешнего государственного проекта российского. Вот перед этими двумя вызовами мы вместе стоим, и вместе нам предстоит дать достойный ответ. Пока такого ответа, с моей точки зрения, мы не даем.
Я не понял, а что угрожает России?
Если говорить о наших международных делах, на международной арене мы столкнулись с тотальной, всеобъемлющей конфронтации с коллективным Западом, и накал противостояния близок к критическому. То есть многие справедливо сравнивают эту ситуацию с Карибским кризисом 1962 года, но на самом деле нынешняя ситуация хуже, чем тот Карибский кризис. В том Карибском кризисе противостояли друг другу два соперника, у которых была некая рациональная стратегия. То есть они понимали, чем они рискуют, понимали, как выглядит желаемая победа, а нужно было убрать ракеты от границ России, а для Штатов от границ Америки. Они внутренне, психологически допускали возможность компромисса и в итоге сработали на компромисс, и ракеты были взаимно убраны. То есть компромисс был зафиксирован. Вот ничего подобного в нынешней конфронтации не наблюдается. Люди неадекватно оценивают риски, люди готовы играть на грани войны, не понимая, где вовремя нужно остановиться. Нет никакой внутренней готовности со стороны Запада, по крайней мере, к компромиссу. И нет ничего рационального в этой опаснейшей игре.
Согласен, единственное, несколько нюансов. Во-первых, нет единого Запада. Запад совсем не един в своей позиции. Если вы посмотрите, то как раз и мне удалось сколотить ту коалицию, которую они хотели бы. И голоса Германии звучали так, что, мол, в военной авантюре мы участвовать не будем. И Италия звучала так, что, ребят, давайте с ума не сходите.
Запад всегда не совсем един.
Нет, просто когда вы сказали, что вот единый, но вот такого единой конфронтации нет.
Но мы заметили, что в ходе последней ракетной атаки против Сирии сформировано ядро. Новой антанты в составе Соединенных Штатов, Великобритании, да?
То есть они
и Франции, примкнувшие к ним.
Не добрали как раз счет количества стран, потому что даже формальная коалиция для борьбы с ИГИЛ
существенно создана. Но тройственный союз создан, и этот тройственный союз в полном составе нанес этот первый удар.
Да какой полный состав? Там, во-первых, и не единый Запад, и весь полный состав, который был, подводная лодка, которая не смогла выйти в зону действий, и четыре самолета, из которых два никаких. И французы, которые неясно,
где покупают. Читаю много юмора на военно-техническую тему. Туда попали, сюда не попали, много сбили.
И они даже все страны НАТО не подтянули. Поэтому о каком
ракеты
единстве
идет
речь?
Ракеты не такие умные. Подводную лодку погоняли на радость публики.
Они выкинули туда 50 тонн тротила, тротилом эквиваленте, с результатом, который смехотворен.
Знаете, что здесь самое плохое, на самом деле? Вовсе не вот эти военно-технические подробности, над которыми, на мой взгляд, тем не менее напрасно иронизируют, хотя повод вроде бы есть. А самое страшное другое. Соединенные Штаты потренировали такое важное качество, как слепую, безрассудную лояльность.
Ну, как раз она не потренировалась.
Ну, потому как? Они же примкнули. Великобритания и Франция
примкнули. Германия. Не примкнула Италия, не примкнули Нидерланды, не примкнули Скандинавы.
Они пока примыкают в других вещах, в голосованиях в Совете Безопасности ООН.
В Совете Безопасности ООН тоже не так
слепую,
однозначно.
Слепую, безрассудную, некритическую лояльность продемонстрировали уже две немаловажные страны.
Да эти две страны, которые так всегда были их. Ничего нового не произошло.
Франция не участвовала во вторжении в Ираке. Франция
тогда
не участвовала.
Тогда был другой руководитель.
Вот.
И в Германии, и во Франции. Но тогда вот количество стран, которые участвовали, было больше, чем те, которые участвуют сейчас. Даже не это важно. Никакой угрозы для России в этом нет. Никакой уникальности нет. Потому что объединенный Запад против России выступал все века.
Вы судите на уровне событий. А
я не
вижу,
на уровне событий,
я
на уровне истории.
А я вижу тренд.
Ну,
вот.
Какое же изменение тренда со времен Карла Великого?
Нет, секундочку. Бог с ним, с Карлом Великим.
Не 12-го, а с Шарлеманя.
Я сейчас говорю о современной ситуации. Так вот, тренд плохой, потому что на самом деле конфронтация нарастает, становится все более жесткой. И сочетание военных методов, прямого военного давления пока на площадке Сирии с санкционным экономическим давлением и в перспективе
что
с финансовым давлением, это очень плохой
тренд. Что в этом
тренд
нового? Какой это тренд, когда санкции были против нас последние 80 лет? Что в этом нового?
В этом много
мало этого,
нового.
По сравнению с 8-го года мы отодвинули конфронтацию от наших границ в Сирию. Напомню, что в 8-м году Саакашвили был уверен, что войска НАТО помогут ему в Грузии.
Ну да, если не считать, что на территории Украины тоже идет конфронтация.
С 8-го года было. Первый 8-й год. Но напомню, что тогда Грузия была гораздо ближе к вступлению НАТО, чем Украина. Потому что Украина только сейчас стала менять свою армию под формат НАТО. А Грузия тогда воевала с нами армией, которая полностью прошла обучение по стандартам НАТО.
Ну, не было там по существу армии, но сейчас
как
даже
не было
дело
армии
не в этом.
По существу?
Я бы не хотел
в Грузии
сейчас
не было армии?
Ну, практически не было. Современной армии в полном смысле этого слова там не было и до сих пор нет.
Американцы считали по-другому. Они им подготовили существенную армию.
И, кстати, одно из преимуществ временных для нас состоит в том, что откровенно неудачны именно руководящие круги наших нынешних оппонирующих нам партнеров.
Что нового в противостоянии Запада России?
Я не хотел бы опять
нет тренда.
Дискуссию
почему
входить.
Псевдо?
Я считаю, это лженаучной теорией.
Какой?
Идея о том, что 500 лет Запад воюет с Россией, ничего подобного в истории не наблюдается в реальности. Но я даже...
Как не наблюдается в реальности?
В реальности ничего подобного не наблюдается.
А с кем мы тогда воевали? Наполеон, он откуда пришел?
Наполеон с Запада приходил.
Все-таки был, да?
Да.
А Карл XII...
Но на самом деле...
Тоже был откуда-то?
На самом деле, да, был Карл XII. На самом деле Карл XII воевал со всей Европой и ее завоевал.
Но с нами-то он воевал, после того, как
воевал. Но кроме того, со всей Европой.
А где он, извините, хребет мы сломали? Во всей Европе или у нас?
А что касается Франции, то Франция воевала с Германией несчетное число раз. И это были смертельные враги.
С нами воевал кто? Мы говорим про нас. Вот из них с нами они дружили.
Я хочу сказать, что ничего эксклюзивного, то есть какой-то особенной вражды Запада в отношении России никогда в истории не наблюдалось. Это один из исторических мифов, который я предпочел бы сегодня
не обсуждать. Здрасте. То есть вы выдвигаете свой исторический миф?
Нет.
Хорошо,
я тезис выдвигаю. Я не хочу разворачивать его.
Сколько раз Российская империя нападала на страны Запада?
На страны Запада не часто. Но
а сколько раз
это
Запад нападал на Россию? Кто нападал чаще на кого?
Ну, если баланс, такой арифметический баланс восстановить, пожалуй, со стороны Запада нападения были чаще.
Но при этом, конечно...
Но еще раз хочу
никакого
сказать...
Никакого давления Запада на нас нет.
Давайте этот исторический
хорошо
миф оставим все-таки в стороне.
Чем это угрожает существованию России?
Это угрожает существованию России в одном очень важном ключе, и это дает мне возможность перейти к нашим внутренним проблемам. Это лишает нас перспективы и возможностей нормального развития.
Вот опять-таки, это формулировка меня восхищает. Россия всегда развивалась в условиях изоляции и конфронтации. В условиях, когда мы легли и сдались в 90-е годы, мы как раз дошли практически до полного...
Вы это сделали?
Нет, секундочку, вы говорите мы. Здесь даже не пытайтесь иронизировать. Это сделали вы, потому что ваши демократы тогда решили, что надо бежать к Западу пятой точкой вперед, и получили за это по полной программе. Извините за грубость. Потому что именно тогда Россия была на грани распада, и именно тогда Борис Николаевич Ельцин сказал, берите столько суверенитета, сколько можете, и именно тогда началась гражданская...
Мудро сказал, и вовремя.
Да, вовремя. Но
вовремя и мудро.
Поэтому главная угроза, это была фраза абсолютно глупая, потому что что-что, а в мудрости Ельцин замечен не был. И уж давайте говорить прямо, ни в образовании, ни в мудрости. Был замечен только в одном. В животном, страстном желании властвовать.
Я не назвал бы его каким-то выдающимся мыслителем современности, но, тем не менее, это не мешало ему принимать в критических ситуациях верные и мудрые решения.
Мудрое решение начать гражданскую войну на территории России.
Не во всех ситуациях он принимал верные решения.
Война в Чечне верное было решение?
Ну, понимаете, я всегда называю 4 ошибки, допущенные Ельцином. Могу их повторить, если это необходимо.
А какие же правильные решения он принял?
4 очень серьезных ошибки.
Расстрел Белого дома — это было правильное решение Ельцина?
Нет, это одна из 4.
Тогда что же он правильного сделал? Дефолт 98-го года?
Секундочку.
Залоговую приватизацию? Что же он сделал правильного?
Дефолт — это было не решение, это была экономическая ситуация такова.
Как это было не решение?
Да,
а я помню, когда Ельцин сказал, что я руку положу на рельсы, дефолта не будет.
Нет, это было раньше, вы путаете две ситуации.
Да, это было раньше, естественно, после смешно было бы говорить. Он сказал раньше, что положит руку, а потом дефолт состоялся.
Не-не, про рельсы, это речь была в начале 90-х.
Не-не, это уже
про
было
дефолт,
туда,
поближе. Дефолт, да, он говорил, что не будет, но, видимо, не глубоко вникал в экономическую ситуацию.
То есть соврал?
Он не глубоко понимал законы развития экономики.
Соврал.
Господи. То есть вы хотите сказать, что он специально, зная, что дефолт будет, вводил людей в заблуждение, не думая,
что
так?
Я глубоко убежден, что когда выстраивалась воровская пирамида ГКО, и когда до сих пор не ясно, куда делись деньги, выделенные на стабилизацию, фонд, и до сих пор никто не присел за расхищение этих денег, рассказывает нам сказки про то, что дефолт – это просто вот такая случайность. Ну, это знаете.
Нет, это было естественное развитие той кризисной экономической ситуации, которая тогда была в России.
Чего вдруг?
Если вы считаете, что кто-то, что если кто-то совершал преступление,
да,
расследуйте
я не имею возможности,
и привлекайте к ответственности.
Прокурор. А вот Скуратов пытался возбудить дела. В частности, это ему и стоило потом карьеры. Если бы я мог возбудить сейчас дела, у меня бы там немало людей село, которые прямую принимали участие в разворовывании страны под названием ДФУ.
Но в стране есть люди, которые вправе возбуждать уголовные дела и предъявлять претензии. У них есть все возможности действовать от имени государства. Если можно, я хотел бы вернуться вот ко второй части картины. Итак, все-таки внешняя конфронтация — это плохо для нас. Это плохо, потому что отсекает нас от важных возможностей, которыми могли бы воспользоваться. Но это не катастрофа пока. Это пока не катастрофа. Это не значит, что мы вообще не сможем теперь развиваться, пока со всеми вокруг не наладим отношения. Это не значит, что мы вот-вот рухнем. Но внутри страны у нас такой же вызов. Это вызов системный, это вызов всеобъемлющий и вызов близкий к экзистенциальному. У нас не может развиваться нынешняя экономическая система, а политическая система, которая призвана принимать решения ответственные и управленческие, не в состоянии перевести страну из хронического застоя, точнее, из рецессии в устойчивый рост. Не в состоянии. Вот это... Вот серьезный вопрос.
На самом деле, чего вы делаете такие глубокие выводы?
Я эти глубокие выводы делаю на основании наблюдения реальности. То есть это реальность, данная мне в повседневных ощущениях.
Какая реальность, данная вам в ваших ощущениях?
Экономический кризис.
Не давайте мне старое материалистическое объяснение. Экономический кризис сколько лет длится?
Слушайте.
Что необычного в циклическом экономическом кризисе?
В циклическом, циклические случаются время от времени, да, действительно.
Ну и в чем необычность?
Необычность в следующем. У нас 4 года подряд падают реальные располагаемые доходы населения.
Да?
У нас в тупике внутренний спрос. У нас нет экономического роста, хотя окружающие страны преодолели циклический кризис и перешли в режим роста, а мы нет. Мы даже на докризисный уровень по основным показателям не вернулись. И самое главное, нет никаких источников роста.
Чего
никаких так называемых драйверов роста. Сейчас вы мне опять укажете. Вы мне сейчас укажете на военно-промышленный комплекс, который дает нам аж 15 миллиардов за счет экспорта вооружений.
Это опять вечный разговор историка с экономистом.
Ну, давайте, экономист, давайте. Хоть что-нибудь реальное, кроме лозунгов, я от вас услышу.
Да очень просто. Как раз от меня услышите, все реально, от вас одни лозунги. Что вы знаете о
политике?
Хорошо, 4 года падения.
Малейшие признаки развития экономики. Где они, кроме Курчатовского центра, на который вы любите
сельское
ссылаться?
Сельское хозяйство вы любите?
Сельское хозяйство, да.
Что с сельским хозяйством?
в сельском хозяйстве есть рост производства зерновых.
И да. Все?
Все.
Больше нет?
Ничего.
Может, вы просто ничего не знаете про сельское хозяйство?
Я кое-что знаю про сельское хозяйство.
Он вам расскажет о том, где, как
идет. Я знаком с Даниленко раньше, чем познакомился с вами.
Ну и как? Даниленко не рассказал ничего про сельское
хозяйство?
Что у нас происходит в строительном секторе? Что у нас происходит с
грузоперевозками? С Даниленко мы общаемся в одном Столыпинском клубе. И вы бы слышали, что он там говорит про наше сельское хозяйство. Советую вам прийти. Что он там говорит?
Рост большой,
в отличие от вас,
рост большой,
в отличие от вас,
рост
Даниленко
большой,
говорит о реальном
рост
сельском хозяйстве.
Рост большой или нет?
Вот рост в производстве зерновых состоялся.
Кроме зерновых, рост большой.
Роста нет нигде, кроме зерновых.
Давайте, набери мне Даниленко. Наберите мне сейчас Даниленко, вот пусть он это свидетельствует. Будем ловить вот просто конкретно.
Давайте.
Вот
давайте,
сейчас будем давайте за это наказывать.
Единственное, что не надо меня наказывать. Лучше со мной спорить, пожалуйста.
Но
приводите аргументы.
Говорите, что я рассуждаю лозунгами,
приводите
а
аргументы.
Вы якобы знаете конкретно.
Если только Даниленко...
Сейчас.
Пусть Даниленко расскажет о росте в своем отдельно взятом хозяйстве, а потом о росте в молочном секторе, которым он занимается в целом. Вот я хотел бы об этом услышать.
Да, давайте. Даниленко, что, не удается дозвониться? Ну, что такое?
Про рост в его отдельном хозяйстве я знаю неплохо. Еще раз говорю, мы обсуждаем это в Столыпинском клубе
а
с ним что регулярно.
Что вы так испугались? Мы теперь звоним.
Я абсолютно не испугался.
Ну, что там у нас?
Я просто хочу сказать, что я это слышал уже от него.
Вы ищете телефон или что происходит?
Нет, звонят.
Да-да, выведите мне звонок. Гудки мне выведите или нет? Что ж прозвать? У меня гудки выведите, чтобы я слышал или нет? И все.
Давайте пока продолжим, пока его ищут. А как только дозвонятся, прервемся.
Я не понимаю, в чем проблема вывести линию в эфир? Вы линию можете вывести в эфир
гудков
или нет?
Гудков нет.
Что значит нет гудков?
Позвоните позднее.
The number is not available. Вот, понятно тогда сразу. Ну, что говорить про...
В Истринском районе Подмосковья есть еще такой замечательный фермер Олег Сирота.
Знаю его хорошо, но да, он не представитель. Человек радостно занимается маленьким сырным бизнесом.
Да.
Его размер бизнеса
да
не видим.
Да.
Поэтому рассказывать мне про Сироту не
да
надо. Если вы говорите
да
о серьезных вещах,
нет,
говорите
о масштабах. Я хочу сказать, что отдельные примеры встречаются.
Он удачно как раз экономически неэффективен, даже uh-huh близко. А если будете говорить о производстве птицы, если вы говорите о производстве свинины, то ваши данные вам не понравятся, потому что они показывают колоссальный рост.
По производству птицы и производству свинины это банальная истина. Мы вышли на самодостаточность.
Что да значит банальность? Вы говорите, что нет роста нигде, кроме зерна.
Я говорю о отсутствии роста сегодня, а о том, что мы несколько лет назад уже подошли к насыщению рынка самостоятельными продуктами птицеводства и свиноводства. Это очевидно.
Рост
но
есть
это
или
произошло
нет?
Вот сейчас уже нет.
Вы думаете, прямо сейчас нет? Сегодня?
Да. Да,
а
да
за год?
Вот последние
а
пару
за
лет
год есть, да?
Нет, последние пару лет. А в принципе,
пару лет нет?
А понятно, в принципе да, даже вот после кризиса 7-8 годов мы не вышли на докризисный уровень по основным экономическим показателям. Это так.
Ну, во-первых, вот слушайте, я все-таки устал, это меня вот дико добивает. Значит, чтобы вы знали,
угу,
если принимать во внимание реальную экономику,
да,
то Германия единственная страна в Европе, которая вышла на уровень до 2008 года. Если не считать накачку собственными финансами, а посмотреть, наверное, на темпы роста промышленного производства. Единственная страна, которая зашла за 100%, там вывернулась, это Германия. Это, по мнению европейских экономистов. Остальные даже близко не вышли. Каждый раз, когда вы начинаете говорить об экономике, считайте по паритету потребительского, ну там, по ППС. Это будет гораздо корректнее.
Это лукавая цифра.
Когда... Да какой лук? Да елки на мать! Ну вы историк, рассуждаете об экономике, ни черта не зная ни одной цифры. Ну, Сергей Борисович, ну давайте обойдемся без глупостей.
Использование ППС, так называемое, что, паритета
хорошо,
покупательной способности.
Что не лукавые цифры, расскажите.
Мы сейчас только
прерваться должны.
В этом смысле я консервативно. Я предпочел бы прежние способы
какие
расчета валового национального
века
продукта. Да никакого века.
Давайте прервемся сейчас.
Нормальный ВВП.
А если нормальный? Ну,
нормальный
тогда,
ВВП.
А вы тогда их считаете?
Номинальный
тогда
ВВП.
В штуках считаете.
Мы прервемся.
Это будет самое,
продолжим
самое
через несколько
начало
минут.
Не надо.
Так, до Даниленко мы дозвонились наконец. Нашли. Ну, Андрей Львович, вот Сергей Борисович говорит, что нет нигде никакого роста в сельском хозяйстве, только по
производству
зерну.
Зерновых.
Всем доброе утро. Но на самом деле рост в сельском хозяйстве идет устойчивый, в первую очередь.
Подожди, одну секундочку, подожди, мы не можем найти наушники, как это часто бывает.
Все нашли.
Сергей Борисович, да,
нашли наушники, извиняюсь.
Давай, Львович.
Да, рост у нас на сегодняшний день в сельском хозяйстве не только в зерне. Вот за последние 2 года, например, в среднем растет производство молока более чем на 3%. По мясу свинины, по мясу птицы у нас рост. Ну, конечно, это то, о чем мы говорим достаточно часто. Этот рост мог бы быть больший.
Это
мы могли бы добиваться большего, и если бы не было многих там административных барьеров, определенных элементов коррупции и так далее, этот
конечно
рост мог бы быть больше. То есть я считаю, что рост есть, и что бы там ни говорили, государственная программа дает свои результаты. Если бы не было этой госпрограммы, я думаю, ситуация была бы совсем другая, но мы могли бы расти с большими темпами.
Можно уточнить по производству молока, рост 3% это в какие годы, и это в год?
Это 3% за последние 2 года,
ага,
в среднем по году.
А то я уж испугался.
В среднем по году.
До этого, да, было падение. Но вот за последние 2 года действительно каждый год в среднем вот такой рост.
То есть каждый год по 3% за последние 2 года.
А какое было падение?
Ну, если брать 90-е годы, то
Нет, до этих 2 лет, когда наметился восстановительный рост, какое было падение?
Ну, было падение где-то около 2% предыдущие до этого годы.
То есть 2 года по 2% мы падали, а потом 2 года по 3% растем. Понял, спасибо.
Ну, примерно так, да.
Да.
Примерно
спасибо.
Так.
Да. Адекватное объяснение профессионала, спасибо.
Так что рост есть?
Да, да.
Спасибо большое.
Вот тот самый, о котором мы только что сказали.
Слушайте. Ну, вы просто не хотите...
Хочу. Я хочу увидеть настоящий рост.
Я могу сказать, что такое настоящий рост. Настоящий рост, когда Титова, к чертовой матери, выгонят с работы, всю вот эту вашу фракцию болтунов разгонят, потому что, на самом деле, люди, которые там объединяются, пока ничего не могут показать. Вот пусть они мне принесут и покажут, где в своих компаниях какой рост они обеспечили. Потому что рост складывается из успехов каждой отдельной компании. Почему, например, мне никто не должен рассказывать, вот Галицкий сделал свой магнит.
Ну да.
Вовремя его продал, на пике, по большому счету, цены. Ушел заниматься тем, что он обожает, футбол. И из футбола сделает прибыльный бизнес. Потому что человек занимается делом, которое любит.
Угу.
Посмотрите на ребят, которые множество работают, чего-то добиваются. Вот из них складывается рост. Вы, уйдя от социалистического типа хозяйствования, по-прежнему хотите, чтобы рост вам складывался государством?
Нет.
Ничего подобного. У Титова какой рост его хозяйства?
У него устойчивый рост. Я не готов цифры сейчас называть.
А почему у него рост, если
его отчеты просто не читаю?
Нет, а как получается? Почему же у него тогда рост? За счет коррупции? За счет чего?
Да нет, правильно руководит, вот и все.
Тогда в чем проблема государства? Значит, вот. Стоп. Если внутри государства...
В точку попадаете,
если у вас внутри государства...
Умеете все.
Оказывается, проблема состоит в том, что есть хорошие хозяйства, которые растут, которые совершенно случайно еще почему-то управляются сотрудниками администрации президента.
Даже области есть целые в России, регионы, которые более-менее неплохо развиваются. Да.
Тогда, извините, у вас нарушение базовой логики.
Нет.
Учитывая, что вы представляете...
Мы раз подходим к этой базовой логике.
Вы же в партии, постепенно, правда, и с трудностями, но подходим. У вас же там куча людей, которые, по идее, этот рост должны обеспечивать.
В партии роста много людей, заинтересованных в росте, да, и ратующих за рост, но они пока не принимают государственных решений.
А зачем государственные решения, если вы говорите? У вас складывается...
А вот что делать, более-менее понятно.
Какие государственные решения вы хотите?
Вот 29-30 марта состоялся международный Столыпинский форум, я как-то о нем упоминал, и там как раз шел серьезный разговор о том, что, собственно, делать надо в нашей экономике.
Слушай,
да.
А как в Америке?
Причем с учетом международного опыта.
Клуба нет, а темпы роста есть.
Ну, они в другой ситуации находятся.
А в чем у них отличие? Может, у них отличие в том, что у них предприниматели занимаются бизнесом, они болтают и в политику лезут?
У них предпринимателей, не эксплуатируют таким образом, не экономическим образом, да, государство.
У нас уже справедливо.
Административно-силовая эксплуатация бизнеса.
А в Китае гораздо
лучше. К сожалению, продолжается.
И тоже темпы роста есть.
А, кстати, и у нас нет...
А вот вы говорите, интересно, чем про эксплуатацию бизнеса.
Важных
а
государственных как... решений
согласен.
Нет, которые создают нормальные условия для развития бизнеса.
А как бизнес эксплуатируется государством? Но как на него давит?
Слушайте, я не выступаю здесь ни адвокатом Титова, ни его законным представителем. Просто... Пригласите его в эфир и спросите.
Борис приходит регулярно. Но я просто
хочу понять. Богу, задавайте ему вопрос.
Если так все плохо, почему не у всех плохо? Почему кто-то в этих условиях, когда...
То есть вы людям ставите в вину, бизнесменам, которые в этих условиях, ненормальных условиях, все-таки умудряются вызывать и как-то более-менее развиваться.
Очень интересно понять,
А
мне очень интересно понять, за счет чего им удается выживать и более-менее развиваться.
Вы приглашаете их и спрашиваете. Если нужен список, если нужен список. Я считаю, что они удивительным образом мобилизуют все, весь свой потенциал, в том числе интеллектуальный и управленческий, и в этих условиях умудряются все-таки что-то развивать.
У нас есть очень
это
успешный
плохо.
Бизнес, Михаил Кусневич.
Это плохо, что в таких условиях им приходится жить.
Михаил Кусневич, очень успешный бизнес, блестящий проект. Великолепно работает Боско.
Ну.
Великолепно работает.
Ну.
У нас есть Яндекс. У нас есть Касперский.
Ну.
У нас много... Почему они преуспевают?
Отдельными примерами...
У нас частные нефтяные компании есть.
Экономика
почему
не в состоянии двигаться отдельными примерами, потому что они сегодня есть,
примеров,
а завтра
много.
Нет. Вот сегодня Кусневич успешен или кто-то еще, Иванов, Петров, Сидоров, завтра они вышли из бизнеса, что-то менее способным детям завещали, и все, и эти отдельные примеры утонули.
Но тогда, значит,
нам нужен, железная поступь миллионов, а не отдельные подвиги отдельных людей, умудряющихся что-то сделать в нелепых ситуациях.
Тоталитарного коммуниста.
Нет.
Да, конечно.
Ничего подобного.
Потому что вы полностью уничтожаете любую частную инициативу, считая, что вам нужна миллионная могучая поступь.
Наоборот. Я считаю, что на внешний вызов, который очень серьезен, который почти экзистенциальный внешний вызов, мы должны ответить максимальной внутренней свободой для нашего бизнеса. Наоборот.
А ваш бизнес это какой?
Мой личный?
Не, ну вот
мой личный бизнес в настоящий момент это
надо,
присутствие на вашей радиостанции.
Нет, мы, к счастью, за это не платим. Надо отметить на вот так, ну, серьезно, простой вопрос. Вот я никак не могу понять. Ну, вот реально я не могу понять. Вот свобода бизнеса это что?
Хочу вам напомнить. Я бенефициар в другом смысле, интеллектуальное удовольствие.
Да, получаю. Хочу вам напомнить, что тот же самый бизнес принимал немало участия в формировании нынешней политической системы. И этот же самый бизнес. Напомню, что этот же самый бизнес, с одной стороны, выступая жертвой произвола правоохранителей, с другой стороны, зачастую выступает заказчиком этого произвола правоохранителей против своих же конкурентов.
Вот этот удар я принимаю, потому что это упрек правильный, потому что российский бизнес, к сожалению, допустил страшную ошибку, катастрофическую. Вместо того, чтобы сформировать нормальную политическую партию, представляющую интересы бизнеса, вместо того, чтобы политическим образом влиять на государственные решения, наш бизнес предпочел объединиться в лоббистские группы и добиваться частных сделок с государством в пользу тех или иных компаний. Вот это, к сожалению, практика была. Она утвердилась, опять-таки вынужден это признать, в 90-е, но расцвела и в нулевые, и продолжает оставаться таковой. А наше государство это, к сожалению, до сих пор не пресекло. Продолжаются встречи с отдельными предпринимателями, представителями власти.
Только им больше не принадлежат партии, как принадлежали во времена Ходорковского.
Обсуждается вопрос, как тому конкретному предпринимателю или этому конкретному предпринимателю помочь в трудной ситуации.
Ну, вот сейчас смотрите, вот, пожалуйста, вот Дерипаска, да?
Надо сделок переходить все-таки к политике, в которой учитываются долгосрочные интересы российского
бизнеса. Вот это политика. А почему вообще политика
от
должна...
От лоббизма примитивного.
Ну, тогда предлагать еще более серьезный лоббизм. А почему вообще государство должно...
Нет, политическая деятельность не равна лоббизму.
Ну, а как же еще? Ну, во-первых, надо отделять и жестко. Есть в мире хотя бы одна, хоть одна демократическая развитая страна, в которой есть партии бизнеса?
Есть партии, которые выражают интересы бизнеса.
Например,
да.
Какие?
Ну, скажем, если говорить о Германии, то это блок ХДС-ХСС.
Да, они бы сейчас застрелились, если бы узнали, что выражают интересы
бизнеса. Ничего
бизнес.
Подобного. Вы знаете, я с ними общаюсь, в том числе
какого,
с их,
какого бизнеса
с
они
их
выражают
аналитиками
интерес?
И идеологами. И крупного, и среднего, и в меньшей степени, но
они
малого
хоть
тоже.
Раз называют себя партией бизнеса?
Нет, они не называют себя партией бизнеса. Но, извините
любая
меня...
Любая партия в Европе,
можно я
любая партия в Америке,
исходя
из этой логики.
Скажу. Нет, в Америке отдельная ситуация. А вот в Германии я был свидетелем того, как люди, представляющие аналитический блок этого вот объединения ХДС-ХСС, общаются с объединениями промышленников, различного рода другими бизнес-объединениями и формулируют политические повестки, политические программы с учетом позиции бизнеса.
И сейчас мы прервемся на полторы минуты
лоббизм.
И продолжим.
Это политика. Это уже
пауза. Это продажность политики и зависимость.
Ничего
от
подобного. Это не сделки, это политика.
Мы на паузу уходим.
Вот что меня реально взбесило, это вот вечное рассуждение об экзистенциальной угрозе России. Единственное, что угрожает России всегда, единственное, это предательство элит. Никогда ни внутренний экономический кризис, ни внешнее давление не приводили к пагубным последствиям. Всегда приводило только предательство элит. За всю историю вот, с царских времен.
Вы неверно, на мой взгляд, трактуете экзистенциальную угрозу. Вы считаете, что речь идет о распаде государства? Нет, России распад не угрожал ни раньше, ни теперь, и ни в будущем. А вот что я понимаю под этой угрозой, это крах государственного проекта. У нас сейчас первая республика, демократическая федеративная республика с рыночной экономикой. При всех издержках, при всех оговорках по каждому пункту это так. И вот крах этого государственного проекта мы не допустить не можем ни в коем случае. Вот чтобы оно обрушилось и превратилось в какую-нибудь жуткую какую-нибудь там гуляй-поле какое-нибудь с региональными баронами или в какую-нибудь диктатуру кошмарную, вот этого нельзя допустить.
Вот я считаю,
будем бороться за Первую Республику.
Нет никакой Первой Республики, это совершенно неправильное определение. В классическом определении Первую Республику расстреляли в 93-м году. Потому что, пожалуй, вот такой действительно элемент республиканства был в России с 91 по 93 год.
Напротив, в 93-м году была трехдневная гражданская война в Москве, когда пытались развернуть вспять ход событий некоторые люди. К сожалению, тот конфликт не удалось разрешить нормальным политическим путем, хотя были такие предложения. Но именно в 93-м году окончательно утвердился этот государственный проект «Демократическая федеративная республика с рыночной экономикой».
Можете я по-другому? Спрошу.
И
а вот,
я надеюсь, что этот проект мы уже никому не отдадим.
А вот Кай Юлий Цезарь, он кто? Он демократический республиканский правитель?
Нет. Ну, фактически он уже был диктатором.
Да. Потому что если вы посмотрите ту конституцию, которую написали под Ельцина, эта конституция давала больше прав Ельцину, чем давала Цезарю. Времен республиканского...
Некорректное
более
сравнение.
Чем корректно. Времен республиканского Рима.
Даже спорить не буду, настолько оно некорректно.
Оно абсолютно корректно. Поэтому, когда вы посмотрите, разница еще стоит в том, что Сенат мог сам свою монету чеканить. То есть было два источника монет разных. Но вот здесь, вот когда мы говорим, да, это же тоже. Ведь Рим же был там цезарианский, он же тоже был формально республиканский.
Вы сравните лучше с современными президентскими системами в Штатах и во Франции. Значит, нет никаких полномочий у президента в России, которых не было бы у президента Соединенных Штатов. Да, чуть больше полномочий, чем у француза, но тоже не намного
как?
Больше.
Нет, во-первых, у президента Российской Федерации существенно больше полномочий, чем президент Соединенных Штатов Америки.
Давайте мы как-то с вами все собирались взять Конституцию в руки и пройтись по ней.
Ну, пожалуйста, если посмотрите полномочия.
Для меня это хороший
полномочия,
вызов, потому что
пожалуйста.
Да, хорошо знаю текст, не понаслышке. Поэтому давайте пройдемся.
И, кстати, давайте, начнем все-таки с моей самой любимой статьи. Статья 15, пункт 4. Найдите мне, пожалуйста, ну, это приоритет международного права. Но найдите мне, пожалуйста, хотя бы одно упоминание о международном праве американской конституции.
Нет, секундочку, мы будем объем полномочий президентов сравнивать.
Давайте.
Или два текста конституции?
Давайте сравним
американская
объем...
конституция.
Хорошо, сравним объем
очень
полномочий.
Давно писалась архаичным языком.
Объем полномочий президента. Может президент
два раза перекраивалась.
Может президент Соединенных Штатов снять губернатора?
президент Соединенных Штатов губернатора непосредственно снять не может, да.
Еще вопрос есть?
А что такого?
А российский может?
Российский сейчас, да, может.
Спасибо
может.
Большое.
И что?
Ну, говоря о полномочиях. Вот и все.
Что все? Ну, с тех пор, как мы... Слушайте,
вы говорите, в чем принципиальное отличие, что может один, не может другой.
Мы, с тех пор, как мы... Но это же... Но это же... Одну минуточку. Но это же мы взяли и приняли такой закон, точнее, Государственная Дума приняла такой закон, что губернаторы отныне у нас вот таким образом могут быть...
Вы говорили о том, у кого полномочия больше.
Ну, приняли такой закон.
Вы говорите, полномочия больше у кого? Вот я вам говорю, полномочия
больше. Это полномочия в Конституции не записано. Это принято законом.
Почему? Ну, давайте посмотрим, а как написано полномочия у нас? У нас как определены отношения региональной власти и центральной власти?
Вообще-то у нас федеративная республика. А по факту, к сожалению, по факту, вопреки Конституции, да, целым рядом законов мы принизили наши регионы. Это плохо. Здесь у нас нет реального,
у вас в Конституции,
реального правового федерализма. У нас нет реального бюджетного федерализма. Но это уже практика.
У вас в Конституции.
Это практика злоупотребления Конституцией, ну, которую надо поправить.
Вы любите говорить, ну, обратитесь в Конституционный суд, а я посмеюсь.
Так, мы вместе посмеемся над этим обращением. Тогда... Особенно над результатами его рассмотрения.
Ну почему? Конституционный суд иногда по-разному смотрит. Так как
суть-то
быть? Как у вас в Конституции-то прописано отношения с регионами?
Вы знаете, поскольку речь идет о праве, то здесь произвольное цитирование недопустимо. Давайте все-таки вернемся к этому, взяв текст в руки, ладно?
Так вы
попробуем
же,
прочитать.
Вы же сказали, знаете текст хорошо, давайте
проведемся. Я хорошо знаю текст, хорошо, да, хорошо.
Ну, хорошо. Так что я вам что скажу. Нравится или не нравится, но таких полномочий, как у президента Российской Федерации...
Мы уже говорили на эту тему, нет. Я согласен, что мы тогда, поскольку в боевых условиях принималась эта конституция, перегнули палку, мы переборщили с этим, и давно пора этот баланс скорректировать в пользу парламента, в пользу большей роли и большей ответственности нашего парламента.
Тема,
надо это сделать, и этому ничего не препятствует, кроме нежелания вечно правящей партии, имеющей 3/4 мест в Государственной Думе, заняться этой важной
работой.
А
почему у них 3/4 мест в Государственной Думе?
А потому что такая удобная возможность у них создалась. Да.
А вам кто мешал на выборах выиграть?
Да вы же и мешали.
Мы же мешали.
Конечно. Вот вы лично, персонально, очень сильно мешали.
А я, по-моему, только раз приглашал представителей партии Роста любых во время думских выборов, давал им возможность высказать любую точку зрения.
Тот грандиозный и уже многолетний пропагандистский погром, который вы устроили самому понятию либерализма и либералам как таковым, он имеет последствия.
А партия Роста разве либеральная?
Партия Роста, да, это столыпинский либерализм.
Но столыпинский либерализм звучит как вегетарианское людоедство.
Ничего подобного. Но... Кстати, дорогие друзья, вот на сайте Столыпинского клуба мы повесили как раз первую из цикла лекцию, такую, точнее не так, это беседа по поводу того, что такое современный российский либерализм. И там, в частности, расшифровывается, чем отличается столыпинский либерализм, представленный Титовым.
Что вы сделали на сайте клуба со статьей?
Столыпинский либерализм от профессорского либерализма, этического и правозащитного,
видите,
который представлен преимущественно партией «Яблоко».
Вот каковы вы, да? Вы даже статью повесили.
Какую?
Вот что значит, ну, вы сказали, что вы повесили
статью.
Нет,
это
статью.
Не статья.
Ну, или материал.
Это беседа, материал, да.
Но вы ее повесили. Вот что значит наследие Столыпина. Вы всех вешаете. Столыпинские галстуки вам покоя не дают. Вы, Сергей Борисович, даже... беседы вешаете. Что же вы от народа-то хотите? И когда вы мне говорите о либеральном погроме пропагандистском...
Нет, пропагандистском погроме
сейчас,
либералов.
Хочу вам напомнить, что большинство средств массовой информации принадлежит нашей стране либералам. И уж насколько
ужас,
вы...
Какой ужас, Газпром у нас либерал.
А «Эхо Москвы», по-вашему, не либеральная радиостанция?
Да.
А
принадлежит она Газпрому.
Ну вот о чем и речь.
Да. И, кстати, с одной стороны, «Газпрому» принадлежит «Эхо Москвы», а с другой стороны, НТВ. Сравните контент.
И?
Что? Ну, контент.
Видите,
прямо значит, противоположный.
Ну, это же вы же хотели демократию. Посмотрите.
Да, и по-прежнему хотим такие
монастырные. РБК, «Ведомости», «Коммерсант». Они, не стесняясь, топят за либералов. Они откровенно давно перешли на уровень политической борьбы.
Это... Я бы сказал так, они имеют внятную позицию и, по-моему, очень прогрессивную, если говорить тогда, о ведомостях и РБК.
Тогда почему же какая-то маленькая программа Соловьева оказывается настолько эффективнее всех этих замечательных
СМИ? Да вы не одиноки. У нас вся госпропаганда долбит по либерализму, советская... не понимая, что она делает
советская,
и зачем.
Советская, может, прекрасно понимая, не по либерализму, да, а по либерастии, что разные понятия.
А вы разницы не делаете, я во-первых. Хотя и сам термин идиотский, но даже разницу не делать все равно.
Делаю очень четко отличаю. Но принцип-то в другом, заметьте. В советское время как пропаганда топила за советскую власть, не помогло. Что вы списываете на пропаганду?
Ох, боюсь, история будет повторяться, в том числе и вот в этом эпизоде тоже.
Если придут к власти национал-предатели, история повторится. Если придут
предатели,
к власти патриоты...
Не придут, но патриоты мыслящие и умеющие управлять развитием придут точно.
Тогда что же вы никак у себя даже в собственных компаниях развития не покажете?
Покажем.
А, попозже, когда к власти придете.
Да нет,
да?
Уже показывали.
Пришли к власти
уже
и тут поперло.
Уже.
Что
уже.
Так еще может помочь развитию бизнеса, если ты еще заодно член
команды? Список успешных предпринимателей, успешных вопреки, к сожалению, а не благодаря условиям, принесу в следующий раз. Принесу.
Ну, Титова там не будет среди вопреки?
Титов будет обязательно.
Он вопреки?
Он успешный предприниматель.
Вопреки?
На каком-то этапе был вопреки, да.
Спасибо большое. Мы должны заканчивать этот час. Сергей Станкевич с нами был. Спасибо вам большое. Это программа продолжается. Новости сейчас.